вечер. Как всегда, побудем в это время в эфире программы «Открытая студия». Как всегда, мы с удовольствием приветствуем вас в нашей открытой студии в центре Петербурга. Я напоминаю, что у нас прямой абсолютный эфир в ближайший час. Если у вас есть желание подключиться к разговору, высказать свое мнение на заданную тему, пожалуйста, пользуйтесь. Наш телефон всегда включен или пишите нам на форум ВКонтакте. А тему, которую мы сегодня будем обсуждать, это на самом деле та самая тема, которую мы обсуждаем все с утра до ночи дома, с друзьями, на работе и так далее. Это и самоизоляция, и карантин, и что в Москве делается, видите, там уже все очень строго, у нас тоже штрафы ввели. А тем не менее, вот я попрошу режиссера сказать мне, я не вижу, какой у нас сейчас индекс изоляции, то, что у нас на экране висит. 2,6. Это означает, что от 5 половина города где-то, извините за прямое грубое слово, шляется. Так, ребят, если мы будем так себя вести, может быть, это для нас, к сожалению, может не очень хорошо закончится. Давайте мы сегодня поговорим о нашей совести и здоровье. Я, собственно, представлю моего сегодняшнего гостя, человека, которого мы много лет любим, который, к сожалению, много давно не видели, но и все зрители знают. Это Дмитрий Пучков, известный переводчик в миру, в интернет-миру, известный как Гоблин. Дмитрий, рада. Я правильно сказала? Я вся спотыкаюсь вот об это слово Гоблин. Не знаю, как-то это и не псевдоним, не... Как это правильно называется? Это...
Никнейм.
Никнейм, да? А, никнейм. Это мне, ориентируясь на мое имя, мне будет легко запомнить. Дмитрий, во-первых, добрый вечер.
Добрый.
Во-вторых, сразу честный прямой вопрос, иначе мы сейчас просто закончим эфир и разойдемся недовольны друг другом. А вы соблюдаете самоизоляцию? Вы насколько дисциплинированный человек? А почему?
Вот, второй раз выбрался в город. Один раз за деньгами ездил, потому что без денег жить нельзя. Вот, второй раз приехал на передачу. Если поступила команда сидеть дома, я сижу дома.
А зачем вам деньги, если вы сидите дома?
А в магазин ходить надо, чтобы вылазки совершать. Рядом есть магазин, я туда иногда выбираюсь.
И многие друзья ваши ведут себя так же?
Ну, я взрослый, поэтому все сидят по домам, все друзья.
Вы считаете, что это от возраста или от разума зависит?
Ну, я считаю, от воспитания, в первую очередь. К чему тебя с детства приучали? Вот, надо сидеть дома, значит, сидим, да.
Чуть попозже, конечно, мы подробно сейчас обсудим. Я хочу все-таки вспомнить о событии, которое произошло сегодня. И нам надо, наверное, зрителям напомнить, если вдруг вы... Хотел сказать, если вы были на работе. Конечно, вы не были на работе. Большинство из вас, вы, наверное, знаете, что сегодня было очередное совещание в Кремле. Президент, министров и штаба в основном. И были сказаны важные слова о поддержке бизнеса. Потому что многие сегодня сидят без работы. Это, конечно, такая печальная история. Люди сидят без денег и боятся, что и это аукнется еще в ближайшие месяцы. Поэтому я выбрала цитату, которая касается в первую очередь там, малого и среднего бизнеса. Вот что теперь не просто обещано, а будет сделано. Давайте послушаем.
Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Единственное обязательное условие и требование компании – максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель – поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.
Мне кажется, это такая правильная история, не потому что я хочу оценить поступки президента, а в данном случае, потому что, мне кажется, действительно сейчас бизнес очень страдает. Вот кому разрешили выйти, тем, конечно, повезло, может быть, больше. В данном случае там журналисты тоже работают, ну, врачей мы не берем. Но что им можно сказать вообще? Что их можно поддержать, Дима?
Деньгами. Деньги главнее всего на свете. У нас же капитализм, в конце концов.
Тут и оно.
Деньги главнее всего, да, помогите. Это ж не шуточное дело. Вот я в Я не могу это назвать офисный центр, там, где у меня контора, студия. Но, тем не менее, вот в 2014 году, например, после известных событий на Украине, когда баксы в два раза подпрыгнули, ну и все, у нас там в течение двух недель этажами все освободилось. Этажами. То есть все эти рассказы про бизнес, это, конечно, прекрасно, но это создание крайне хрупкое. Да, люди инициативные, стараются, работают, делают, но вот малейшие какие-то социальные потрясения, и все развалилось. Все пришлось закрыть. Должно ли государство помогать? Ну, на мой взгляд, разумное государство должно помогать, конечно, своим гражданам.
Вопрос, сколько это, никто не знает. Печаль ситуации в том, что никто не знает, сколько месяцев это протянется. Мы все рассчитываем, хотя я, честно говоря, думаю, что все равно майские праздники мы наверняка еще в таком режиме переживем.
Уверен, практически уверен, да. Что майские праздники пересекли.
Но мы на прошлой неделе, у нас даже в эфире был такой известный ресторатор Петербурга, который возмутился, сказал, что он 15 числа просто откроет все свои рестораны, потому что он, они сидят без денег закрыты и выполняют правила, а полно людей гуляет. Вот что вот с этим делать? Мне кажется, вот это сегодня одна из главных проблем, которая может подорвать наше общество не со стороны вируса, а просто изнутри, какая-то получается социальная и смысловая несправедливость.
Ну, это же всегда, то есть призывы там к трезвому рассудку, что граждане, тут болезнь, от которой люди мрут. Смотрите, что происходило в Китае, что происходит в Италии, что происходит в США. Надо сидеть дома, не надо никуда ходить. Ну и что? Ну, часть народу сядет, естественно, дисциплинированная и вменяемая, да, они сядут по домам, а остальные на шашлыки, как это мы прекрасно видели, а что такого? Я не заражусь, нет. Вот. Это же просто грипп, я не заражусь. Дальше начнутся массовые смерти, дальше начнутся массовые загрузки в госпиталя свежеорганизованные, дальше начнется, как на войне, вот эта бабка хрипит и задыхается, ее в коридор умрет, вот этот вроде молодой, давай на стол его к аппарату подключай, то есть сортировать раненых и по степени болезни. Тяжести, вот да. Этих мы спасать не будем просто. И как только там окажутся их бабушки, матери, дедушки и отцы, ситуация радикально изменится. Тут же начнется вой, как же это так, они должны были нас не пускать на улицу. Ну а тут другое совсем. То есть если вы призываете к тому, что надо сидеть дома, значит, передвижение на улице надо каким-то образом ограничивать. Это значит, извините, надо карать. Вот за это штраф, а за это тюрьма, как это обычно бывает. Ну, а как по-другому? То есть, должны быть наказания, безусловно. А вместо этого, вон, в Москве с утра придумали какие-то пропуска, а теперь давайте мы у вас их все в метро проверим.
У нас есть это видео. Можем посмотрим кусочек, потому что сняли действительно. Давайте посмотрим такой лайф и продолжим разговор.
Если кто-то мне дает штрих-код, я не запущу. Мне нужны удостоверения в развернутом виде. Минздрав, службы силовые, аварийные службы.
Вся проблема в чем? Стоит один сержант с прибором, проверяет людей с пропусками. А остальные без пропусков прутся так. Служба безопасности метро стоит, ничего не делает, руки в брюки. У нас организовалась очередь человек 100-150. Вот уже 45 минут я стою в очереди. Вот так у нас создаются кризисные ситуации в Москве.
Я напомню, это Москва. Это Москва сегодня утром. Но,
ну, то есть, давайте вот в рестораны ходить не будем, кинотеатры закроем, а вот здесь вот 1000 человек соберем, чтобы они час стояли и друг на друга дышали, мало ли кто там из них заражен. И давайте, да. То есть, винить, ну, это странный человек, без понимания, как обычно, комментирует. Винить сотрудникам в этом. Им задача поставлена встать у дверей и всех проверять. Кто такую задачу поставил? Я, извиняюсь, как бывший сотрудник. Ну, идите в метро и там выборочно кого-то проверяйте. На платформах, в поездах выборочно. Подошел, вот человека спросил, вы что устроили-то тут вообще? Ну, что это такое? И наоборот, хорошо, что сначала в Москве такое.
Чтобы мы посмотрели. Да, вот это вот. Урок такой, что вот да. Посмотрите. И Москва тоже говорят, как сейчас справедливо, что это вот в результате повинны те, кто в первую неделю жарил шашлыки в парк.
Может быть.
Что да. вот это все с того началось, даже вот первые выходные.
Ну, оно же и продолжается. Ну, если там кто-то больной, если про болезнь говорят, что человек, заболевший, зачастую ничего не чувствует, переносит на ногах, так он же ходит, всех заражает. Пусти его в толпу, он полтолпы заразит. Ну, что это такое? Как такое вообще можно учудить? Вы с какими-нибудь врачами там консультируетесь? Нет, как люди себя вести должны? Не-э, ничего. То есть тут... Все хороши. И граждане, которые на шашлыки бегут, и им абсолютно плевать, и власти, которые вот такое вот организуют. Кто за это отвечать-то будет? Молодцы.
Но у нас есть некоторые цифры, сразу покажем графику. Мы ее тестировали в эфире, я просто хочу сегодня и Дмитрию показать, и вам. Она такая очень, по поводу того, как люди вообще относятся к этой ситуации. Мне она не очень понравилась. Цифры Высшей школы экономики проводила опрос, вот что мы получили.
Почти половина жителей России, с которыми говорили социологи Высшей школы экономики, уверены, что пик эпидемии уже остался позади. Каждый десятый вовсе считает ее выдумкой заинтересованных лиц. И только 19% понимают, что опасность еще может полыхнуть. Еще меньше 12% жителей уверены в достоверности информации, которую получают из СМИ и официальных источников. Каждый второй убежден, что ему все врут. Ситуация хуже, чем говорят, и число зараженных в стране намного больше. В вопросе надежности отечественной медицины реалисты и пессимисты снова резко разделились. Почти 30% респондентов ответили прямо, что верят в силу и профессионализм наших врачей, несмотря на проблемы. И почти столько же предали сомнению саму готовность медиков и всей системы прийти им на помощь. Но вот что удивительно, при почти повальном неверии ни в вирус, ни в медицину, только 16% опрошенных сказали, что будут и дальше гулять и нарушать режим. Большинство же участников опроса сошлись в главном. Сейчас надо сидеть дома, а 22% и вовсе потребовали ужесточить меры изоляции.
Ну, если последние цифры тоже можно придать сомнению, меня удивили первые вот слайды. Преобладающее большинство людей вообще не верят в то, что это опасность.
Ну, это...
Они верят в опасность, они не верят в врачей. Вот это какая-то такая вот через губу вот это отношение к ситуации. Ну, послушайте, мы же подорвемся все вместе.
Это же срез общественных настроений. Это именно общественные настроения. То есть опрос граждан, которые в ситуации не понимают вообще ничего.
А должны?
У них, ну вот как, конечно, было бы неплохо.
Ну, так значит, опасно,
вот,
что они не понимают.
Вот у нас теперь есть интернет. Могучий инструмент, так сказать, средство доставки информации, которого раньше не было. И если раньше у нас там, например, в нашем горячо любимом Советском Союзе, был первый канал, который вот просто все смотрят, и информацию мы черпаем оттуда, и общественное сознание формирует он, то теперь интернет всех побил на маленькие кучки, а по кучкам люди разбегаются, ну вот, например, один любит малину выращивать, другой рыбу ловить, третий грибы собирать, вот они там кучками собираются, и дальше они читают только то, что у них по каким-то там их индивидуальным причинам вызывает доверие.
Так.
Они никого не слушают, там этих врачей еще. Зачем их слушать, если вот Петрович тут говорит. У Петровича кум брата жены живет в Нью-Йорке, и он говорит, что все не так, вот все не так. Ну, как Петровичу-то не поверить? А то, что в телевизоре говорят, это все вранье. Ну, если вы этих людей никак информационно не окучиваете, естественно, они как бараны разбредутся.
А как их окучивать информационно, когда я могу с утра до ночи говорить, что это опасно?
Не можешь победить, возглавь. То есть должны быть свои каналы, должны быть свои врачи, своя информация. Это как, я не знаю, это же катастрофа, по большому счету. Значит, должна быть журналистика катастроф.
Специальные бригады. Чего мы подорвали сейчас на почве здоровья, которые, в принципе, интересуют всех. А не дай бог, да, у нас был бы какой-нибудь другой повод для дискуссии. Но это же, я не знаю, это страшно с такими людьми вообще на фронт идти.
Ну, что значит, никто не болеет? Вот показывают репортажи из города Нью-Йорка, да, я скептично отношусь к тому, как хорошо жить в Америке, смотря кому и смотря где. Но когда показывают, что какие-то сосновые гробы уже зарывают экскаваторами в канаве, это город Нью-Йорк. Это самая передовая страна на свете. Она самая богатая, в ней все самое лучшее. А людей уже зарывают в братские могилы. Это о чем-то говорит вообще? Нет? Ну, а если здесь...
такое начнется? Надо сидеть ждать на шашлыках, со всеми обниматься, целоваться, да? Ну, это же бред вообще. Вы, не знаю, выпуская ребенка на площадку, хорошо, дети вообще переносят, говорят, это не замечая. Ну, хорошо, вот он пошел на площадку, поиграл. Вот он пришел домой, заразил вас. С вами ничего, а ваша бабушка и мама умерли. Надо вот этого ждать? Что ли? Ну, я не знаю. Это, по-моему, психические расстройства. Их только медикаментозно лечить можно. Зачем этим людям что-то объяснять? Объяснить можно вменяемому. Он сядет дома и будет сидеть. А если ты невменяемый, тебя надо хватать и карать. Сначала деньгами, а потом сроками. Ну, а как с тобой иначе? Ты же не сам. То, что ты помрешь, ну, возможно, как это теперь принято говорить, генофонд очистится. А вот ты заразишь других, и умрут другие. Вот это да. А зачем ты такой нужен? Тебя надо того. Ну, а власть, она на то и власть, чтобы, так сказать, приватизировать насилие и правильно его применять.
Но при этом множество, на многих-многих там сайтах, перепечатках западных статей, да, очень много рассказов и криков, мольбы, там, помощи, призывов, там, по-русски уже, не совсем по-русски, по поводу того, что сидите дома, что все это сложно, потому что, я думаю, в общей массе большинство людей, например, симптомы выучили. Ведь выучили симптомы. Точно уже там про кашель, про горло, там легкие, воздух. Значит, как люди умеют вычленять информацию, которая им вроде полезна.
Конечно. Да.
А как работает информация? А вот вы, какую информацию? Вот, понимаете, вот вы тоже сидите, перед вами море разливанное разных сайтов, источников, блогеров, там, я не знаю, друзей. А где срабатывает недоверие к информации? Доверие. Вот на чем оно основывается?
Так невозможно. То есть гражданин не может. Это, понимаете, если есть 100 источников информации, то надо, во-первых, все посмотреть, а потом мастерски сопоставить. Вот тут вот я считаю вот так. Это работа на полный рабочий день. Да и то не справишься. Как так? Информацию подобную должно поставлять государство, должно поставлять в доступной и понятной форме через телевизор, через интернет, через радио, везде должно поставлять государство. Повторюсь, это катастрофа национальная.
Так уже зрители говорят, потому что центральный канал говорит, господи, как вы нам всем надоели с этим разговором про вирус?
Ну, здорово. Это, вот повторюсь, до тех пор, пока не помрет мама и бабушка. Тогда поднимется противоположный вой. Вы мало говорили, вы меня недостаточно предупреждали, вы не уберегли мою маму и бабушку. Будьте вы все проклятые. Ну так не надо до этого доводить. Приведите всех в чувство. По-другому никак.
Сейчас мы сделаем короткую очень паузу для того, чтобы осмыслить услышанное. Сейчас вернемся. Возвращаемся в эфир. Программа «Открытая студия». Мы сегодня обсуждаем запреты, нарушителей запретов и так далее. Звонки есть. Слушаю вас. Добрый день, вечер. Слушаем, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня, к примеру, такое предложение. Надо было сразу Москву изолировать, закрыть на въезд и выезд. Угу. И, может быть, не было таких цифр.
Понятно. Спасибо.
Ну, согласен.
Жестоко, да, но на самом деле похоже.
Ну, вот есть китайцы с правильным опытом. Вот этот их Ухань. По-моему, там 12 миллионов человек живет. Ну, почти Москва. Ну, китайцы же как-то закрыли все.
Ну, это же Москва, это же не Ростов закрыть, это же Москву закрыть. Ну как?
Дело в том,
страна, что страна останется без Москвы,
граждане не соображают, что они делают. Гражданам вот 30 лет объясняли, что вот Советский Союз был такой плохой, там о людях не думали вообще. А вот теперь начнут о людях думать. И у граждан почему-то создалось такое впечатление, что государство – это официант. Вот, чего изволите, чего желаете, сейчас я наизнанку вывернусь, сейчас я для вас все сделаю. Это не так. Государство, это вот на улице здесь не стреляют и никого не режут под окном. Вот это вот государство. Вот снаружи ракеты не летят, и это тоже государство. Ну и есть вот эпидемия, да. И тут государство должно предпринять меры. Например, изолировать эту самую Москву. Например.
Ну, кстати, сейчас многие регионы ввели карантин, вот этот 14-дневный, для тех, кто прилетел из Москвы.
Тоже правильно.
И на самом деле, я думаю, что это правильно, потому что даже командировочные, которые мотаются между Петербургом и Москвой, они привозят с собой какие-то последствия могут привести.
Но разумный подход.
Разумный. Сейчас же, может, и поздно, да. А может, и пора. Посмотрим, как мы переживем без Москвы. Слушаем вас. Добрый вечер. Пожалуйста. Добрый.
Добрый вечер. Вы знаете, я уже как-то дозвонилась вам в вашу программу, вот продолжая тему того, как у нас люди, мои вот соседи, окружающие, воспринимают эти понятия самоизоляция или там социальная дистанция. Вообще у народа, по-моему, не уложилось в голове, что есть такие понятия, по крайней мере, на меня, как человека 65+. Очень многие мои соседи, окружающие, там в супермаркете, в аптеке, куда заскакиваешь, как ошпаренный, и стараешься соблюдать эти вот дистанции, люди смотрят, и даже некоторые вслух выражают, хорошо, что хоть цензурно, но очень такими эмоциональными, как на умалишенных. Вот мы умалишенные, которые стараемся, причем молча, вот я уступаю там какой-то, идите там, пожалуйста.
А если вы пытаетесь дистанцию соблюдать, есть, да, нет, еще или масочку надели?
Абсолютно, да, что это вы какие-то паникеры, сумасшедшие, паникеры, и прочее. И в этом плане, конечно, на детских площадках, смотрю, детишки лет 12-13 катаются на роликах, в удельном парке живем здесь рядом, люди гуляют с колясочками, по проспекту Энгельса гуляют с там парочки, с детишками. Ну, то есть, как будто вообще, ну, вот то, как у вас написано, большинство людей вот сейчас дома уже, а до этого на улице, в супермаркете меня черт дернул пойти не в 9 утра, а вот в 3, это что-то просто...
Не ходите в 3, не ходите в 3,
в общем,
да.
Нет, нет, конечно, нельзя.
Я сегодня видела, как какой-то одинокий мужчина просто, по 8 утра, робко оглядываясь по сторонам, гулял по двору.
Я
поняла, что правильно, по 8 утра было довольно пусто. Мы вас поняли, спасибо большое, правильное слово. Есть люди сегодня, которые создают панику, потому что говорят, все плохо, мы умрем. Хотя, может быть, это и неплохо, да, потому что это сохраняет, ну, срабатывают такие чувства. А с другой стороны, есть которые, что вы панику поднимаете. И им что ответить?
Есть распоряжение правительства. Вот за последнее время, по-моему, Владимир Владимирович третий раз уже выступил. Я что-то такого не припомню, чтобы он с такими обращениями к стране выступал. Ну, наверное,
Деле,
да? Да. Наверное, ситуация экстраординарная. Может, все-таки прислушаться, нет? Может, как-то это... То есть, если вот, ну, с моей точки зрения, это уж если совсем, так сказать, только возникло такое подозрение, первым надо закрыть метро. Потому что это главный рассадник.
Киев закрыл метро,
всем надо на работу. Да. То есть предприятия, массу предприятий никто не останавливает. Да. Ну и как попасть? Ну если вы можете туда не ездить, если вы можете это дело пересидеть, надо пересидеть. Вот эти вот умствования, а что такого? А я тут повторюсь, что сначала у него, а что такого? А дальше мою маму не уберегли. Так это сам ты ее не уберег. Ну, как же так?
Еще звонок есть. Слушаем. Слушаем. Добрый вечер. Добрый.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Дорогие ведущие, я хочу вам выразить сочувствие по поводу того, какой поганый народец вам достался. Но как я хотела бы знать ваше мнение по поводу авиаэшелонов зараженных, которые возят ежедневно в Москву и в Ленинград. Извините, я похабный Питер, вы говорить не могу.
Спасибо вам за это.
Петербург никто не говорит. Так что вы поняли.
Спасибо. Нет, ну, если спросили ведущий сначала, я тогда отвечу, Дим. Я считаю, что мы только что аэропорт обсудили, что, конечно, аэропорт и Сапсаны, я думаю, что в зоне риска, в общем, если есть возможность не ездить самим или не отпускать своих сотрудников, то лучше, наверное, этого не делать. Что касается поганой народец достался, я с вами не соглашусь. Я считаю, что у нас роскошная страна с роскошными людьми.
Я скажу, я вот типичный представитель этого поганого народца. Вот сижу перед вами, да. Нравлюсь, не нравлюсь, не знаю. Свой народ я поганым не считаю.
А
зачем
вот,
вы мне это приписываете,
смотрите,
непонятно.
Проблема вся в том, что, а как... я понимаю, что они тоже вроде нормальные люди. Они что-то пошли куда-то в магазин, ну, погулять. Они не могут сидеть в четырех стенах. Но вот, ну, как позорят людей. Вот, ну, вот, да, потому что, получается, мы сидим здесь такие красивые, в красивой студии, говорим, а вы там какие-то людюшки гуляем. Он не поганый народ, но он опасный народ. Вот это какая-то опасная сейчас часть общества, которая может подвести нас под всех под очень неприятный чудовищный монастырь.
Ну вот вопрос хороший, так сказать, по сути. Ну вот, например, люди отправились за границу. Сразу вопрос, а когда они отправились за границу?
А очень многие,
да.
Захарова говорила о том, что в то время, как начали вывозить, полно людей уехало
вот
отдыхать.
Вот тут подешевело, и там свободно, и пусто. Пожалуй, что я поеду. И вот он туда поехал, да. А вот вчера их оттуда вывезли, из какой-нибудь там Доминиканы, я не знаю, вот вывезли. а у нас еще тут 3 дня оплачено было. Почему Родина нас не спасает? Ну, это же безумие, с одной стороны. С другой стороны, да, Родина всех должна спасти, если на то пошло. Ну, так надо ли этих людей вывозить? Да, надо, их вывозят. Надо ли их по прибытии поместить в карантин, чтобы взять у них анализы, посмотреть, что они сюда ничего не завезли? Да, надо. Или как на Украине, я не знаю, там, побить кирпичами, забросать баб и детей, побить автобусы, может, как там, или вырваться из аэропорта и разбежаться по домам, тоже как там.
Вот разбежаться вот по домам. Ну, у нас тоже полно случаев было. Вот сейчас они уже закончились. Вообще сейчас вирусологи говорят, и специалисты Роспотребнадзора, что закончилось время, когда люди заражались от тех, кто прилетал с других стран. Ну, а это, теперь начали друг на друга.
Это тоже глупость какая-то. Ну, прилетел самолет. Ну, если вы из этого, я не знаю, например, из Китая, есть какая-то угроза, или из Италии, где уже там эпидемия бушует. Да, всех построили, всем зачитали. Вот, да. Сейчас идем в карантин, побег из-под карантина. Теперь для начала 250 тысяч рублей штрафа, не знаю сколько, чтобы ты лет 5 выплачивал без затей. Или тюрьма, если ты там больше 2 дней
как
где-то проболтаешься.
Как можно такие штрафы брать с людей даже по 40 тысяч, если это пенсионеры, у которых
никого
нету?
Никакого дела. Штраф брать не надо. Если ты будешь сидеть там, где тебе сказано, никакого штрафа с тебя не возьмут. А так, вот так, ты убьешь людей, ты их заразишь и убьешь. Надо убийцу наказывать или хотя бы останавливать до того, как он кого-то заразил и убил. Надо. Это обязанность властей. Это не предмет для обсуждения с гражданами, надо ли ввести карантин или не надо. Есть врачи специально образованные, есть медицина, эпидемиология, в рамках которой всем этим надо заниматься. Не надо проводить опросы среди граждан. Веришь ты или не веришь? Во, здрасте, ты тут вирусолог, да? Ты имеешь какое-то представление о том, как это развивается, с какой скоростью заболевают? Вот там. Отлично.
То есть, да плевать, ты веришь или не веришь,
да,
сиди,
сегодня,
да?
Сегодня вот сказали, что за 4 месяца вроде заболел 1 000 000 человек, а следующий 1 000 000 человек заболел за 13 дней. То есть, все это развивается в геометрической прогрессии стремительно. А значит, количество трупов растет точно так же в геометрической прогрессии. Давайте послушаем какую-нибудь там эту Веру Михайловну, которой там народец неправильный достался. Это ж безумие. Таких людей слушать нельзя.
А еще слушаем коротко, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер, пожалуйста. Алло.
Говори. Алло.
Да, пожалуйста, в эфире.
Да, у нас власти посоветовали на время коронавируса людям заняться ремонтом квартир. И нашу жизнь выше этажом у нас происходит ремонт, превратили просто в ад. Потому что с утра до вечера работа молотком, скребут, долбят, да. Находиться дома просто невозможно. Мы звонили в администрацию района, нет, сказали, что разрешено, пускай долбят, а вы сидите дома. То есть мне с собакой гулять нельзя, мне на улицу нельзя, а дома сидеть в аду можно.
Мы поняли вас, это, конечно, эта история состоит из миллиона жизненных ситуаций. Вообще соседи наверху, конечно, должны были подумать.
Ну, зачем им думать? Весь мир крутится вокруг них. У нас теперь общественное ни в коем случае не главнее твоего личного. Лично мне надо и хочется вот так. И я буду делать. Регулировать это можно точно так же, только законами. Это у нас почему-то принято. Я вот здесь построю дом, а автомобильная стоянка будет на 5 машин. А там образовалось 250. И сначала драки, потом поножовщина и стрельба. А кто тебе разрешил строить дом без стоянки? Кто тебе разрешает это делать? Почему ты так делаешь? Переходим дальше. А вот у тебя дом, а там люди живут. И если там неважнецкая, то есть откровенно плохая звукоизоляция, то все слышат. Обратитесь к опыту Запада. Например, в стране Швейцария, вот вам дом, после 11 часов нельзя пользоваться душем и нельзя ходить в сортир, потому что ты льешь воду, фановая труба шумит, вода сбегает, ты мне спать мешаешь, мне завтра на работу. Да, а как вы хотели по-другому?
Кстати, стройка тоже там что-то с 10 там 7 или 8, вам надо как-то очень четко проверить. Но вообще я знаю случаи, когда люди собирались сделать ремонт, но потом подумали, что это превратится в кошмар для соседей, этот ремонт отложили. Но это...
Вот для меня загадка, что они там делают, что они там долбят?
Не, ну бывает, вот сказали всем, ну хотели давно плитку ванной, может, поменять.
Это же годами продолжается, годами.
Кто шкафчики разобрал, кто библиотеку пыль-то стер, а кто...
И вот это вот наследие страшных советских времен, когда ты можешь делать, что у нас со свободой, это полный порядок. Если ты в каких-нибудь Соединенных Штатах заселишься в домик, а домик частный, то гражданин-лендлорд который тебе его сдает, на пальцах тебе объяснит, котов нельзя, они будут мяукать, а у людей аллергия еще, нельзя, собак нельзя, они будут лаять, рыбок нельзя, аквариум разобьется и вода зальет соседей, ничего нельзя вообще. И да, а хочешь, вали отсюда на все четыре стороны, и по-другому никак.
Но коротко я хочу сказать, что вот я читал в какой-то английской газете, не помню какой, там известный такой английский комик говорит о том, что он сейчас за поддержку врачей, потому что у них тяжелая жизнь, и он был возмущен совершенно, это другая ситуация от людей, которых мы сейчас слышали, богатыми, которые жалуются, что они вынуждены сидеть в своих особняках, вот с бассейнами, и как и надоело им там жить. Как отнестись коротко к тому, что я слышала? Сейчас очень многие звезды и поют, и читают, и зарядку делают, и проводят прямые эфиры со своими слушателями благодаря интернету. Масса негативных отзывов, какие они сволочи, что сидят и демонстрируют нам свои богатые дома.
С одной стороны, они тоже люди.
Они хотели как лучше,
в общем-то. Мы все горячо любим капитализм теперь. Да, при капитализме люди не равны, в первую очередь материально. Вот у этого удалось, у него там дом в 3 этажа, я не знаю, конюшня, 8 автомобилей, и все у него прекрасно. Но он при этом тоже человек. И, в общем-то, тоже имеет право чем-то там сокрушаться, возмущаться. На месте этих людей, например, я бы граждан бесить не стал. Не надо мне рассказывать там про свое благосостояние, демонстрировать, что у тебя там есть, это зачем вообще? Ты только раздражаешь всех.
Сколько если людей в коммуналках осталось вообще.
Если бы ты делал добрые дела, неважно какие, не дарил каждому по трехкомнатной квартире, но ты бы кому-то помогал. Я не знаю, там, если денег изобилие, ну, там, потрать, я не знаю, там, уж утрирую, там, 10 тысяч долларов в месяц. Ты можешь там организовать развозку каких-нибудь продуктовых пакетов, там, пенсионерам, неимущим, малоимущим, многодетным,
блядь, или поддержать чей-нибудь бизнес,
чей загнулся. Сидим у себя дома, назначь доставку, вот мы тут, ура, делаем такие добрые дела. А ваши зарядки, там, бренчание, вот мне это не надо,
да?
Извините, конечно, нет.
Ну, если ты искренне, ну, тогда...
Может быть.
Ну, вы либо если слушаете, то радуйтесь, а если вас это бесит, то лучше тогда не включайте все эти каналы. Сейчас мы сделаем короткую еще паузу, сейчас вернемся. Возвращаемся в эфир, программа «Открытая студия». Хочу обсудить, поскольку вспоминали уже свое прошлое, все-таки вы опером были, да ведь? Опером? Да. Опером. Вот штрафы, которые, не штрафы, а систему, которую вводят в Москве. Сегодня интересно, кстати, губернатор Мурманской области сказал, что ему надо срочно закупить эти браслеты, знаете, на ногу, чтобы следить. Честно говоря, общество так напряглось, потому что если всех сейчас возьмут телефоны, адреса проживания не по прописке, номера машин, QR, коды и так далее. Получается, все камеры видят, вышел ты на работу или в магазин, и все. То начинается эпоха некой тотальной слежки. Как к этому относиться? С одной стороны, понятно, с другой стороны, неприятно, что останется навсегда.
Граждане, по-моему, проспали, когда эта слежка началась. Если у тебя есть паспорт, прописка и место работы, то следить за тобой не надо. Вот здесь ты живешь, здесь ты спишь.
Ну, это было в советские времена.
Естественно.
А телефон?
И тогда все было видно.
А камеры?
А теперь видно гораздо лучше, и ничего необычного здесь нет. Например, по телефону вас все время можно, за вами не надо смотреть. Нормальному гражданину нечего бояться. Он не совершает никаких преступлений. Телефон ты покупаешь добровольно. С условиями использования софта ты соглашаешься. Всякие там Google карты и прочее. Да, тебя все время видно. Всем, кому надо, тебя видно. И это правильно. Машина, в машине у тебя стоит навигатор, который отмечает, где ты был и что, сколько ты там стоял. Номера твои видят камеры. Камер больше всего в городе Лондоне, а по количеству на человека больше всего в США. Ничего, что-то никто не умер. Это плохо для преступников.
Нет, плохо. Другое дело, что действительно так можно найти всех бегающих ременщиков, наконец.
Так и находят. Вон чемпионат мира по футболу был. Сколько там народа в федеральном розыске пришли на стадион посмотреть на футбол и благополучно уехали в места не столь отдаленные.
Да?
Это прекрасно. Да. Так а что вы там плохого? Я не понимаю. Что люди переживают-то?
Ну, то есть тем, кто считает, что это вообще сейчас такая история тревожная. То есть сейчас понятно, в чем опасность, а когда опасность? опасность пройдет, это... значит, полный контроль останется. Контроль границы чем? Все закрыты, неизвестно, когда это за границу откроют. А вдруг она вообще нам не откроет?
Контроль
ничего.
Над чем? Вас же не заставляют что-то делать?
Ну, как бы нарушение прав. А вдруг ты поехал
каких
не к жене?
Прав?
Понимаете,
ну,
еще
надо.
Чего-то.
Надо жену,
а черт знает, где ты живешь, она две
спросить.
Семьи.
Надо
понимаете,
жену
могут всплыть
спросить.
Какие-то подробности о человеке, который...
Ну, сначала надо спросить, ему как вы, разрешаете ему ездить? Нет, вот к другой женщине разрешаете? Нет. Посмотрим, что ему жена скажет. Причем здесь государство? Не надо ездить.
Это хороший манук. То есть сиди, веди себя прилично.
Оно уже организованное, оно уже так работает.
Нет,
если
ну,
у вас,
дело
например,
доходит...
например, если у вас угнали машину, ну, всякие бывают уголовники, там кто-то поменял номера, кто-то не поменял. А может, у вас машина интересно разрисованная. Вот она промчалась под камерами, и вот все видно, где она, что она. В ней передатчик стоит. Вот ее отследили, приехали, отняли вашу машину, негодяев наказали. Это плохо. На мой взгляд,
ну, когда
отлично.
Когда мои личные данные,
вырвали
телефоны,
сумочку.
Все на свете расползаются по интернету, это главное, это опасность, что они попадут не все руки.
И попадают. Но тут вопрос, а какой интерес вы представляете? Понимаете, вот мы идем мимо дома, я вот вдвоем идем, я говорю, вот смотри, вот здесь кондиционер висит, и здесь. Там деньги есть, и тут деньги. У остальных нет кондиционеров, а эти живут богаче, у них стеклопакеты,
сейчас
кондиционеры.
Сейчас научите. Да, вообще не слушайте его, кондиционер не средство роскоши, просто не показатель никаким
так
образом.
Так это же безо всякого телефона. Точно так же двери в квартиры.
То есть вы полагаете, как профессионал, что если люди не хотят сидеть дома, то вот эти меры, это действительно меры вот устрашения и удержания.
Это не устрашение, это именно контроль. Тебе сказали, что ходить не надо, за это накажут.
Ну, и 5-миллионный город можно покрыть таким контролем.
И раз ты все-таки считаешь, что лично тебе это не указ, и ты пойдешь куда хочешь, ты должен быть наказан. Ну, а тут уже вопрос в неотвратимости наказания. И если человек хочет браслеты, то это для злостных нарушителей, так называемое отрицалово.
Но получается, вот. Большой брат смотрит.
Да. Смотрит.
Сейчас я вопрос.
Чем дальше, тем
я просто здесь даже посмеялась, что вузы не знают тоже, как заканчивать учебный год. И надо уже сказали, что ладно, дипломики. У нас поступающие в консерваторию и в театральный в этом году играют по интернету. Вы знаете это?
Ну,
они же не могут
неплохо.
Прийти. Ну, сел там дома, ля-ля-ля.
Ну, это можно.
Спасибо соседям.
Да.
Ну, это отдельная история.
Спишешь,
а тем, кто защищает дипломы и госэкзамены, они тоже будут дистанционно. И сейчас вводится для них система распознавания лиц. Вопрос. Ну, если он твой дипломник, вы его за 5 лет не выучили, зачем им система распознавания лиц? Понимаете, вот мне это может дойти до абсурда. Дмитрий, вот подключается к вам человек смотреть ваше кино.
Да.
А вы, на всякий случай, дайте систему распознавания лиц себе заведите. Мало ли, знаете, кто посмотрел. Отпечатки
пальцев. Ко мне он обычно подключается через кредитную карту, которая тоже к нему мертво привязана. И все понятно, что это лично он заплатил. Вы просто не осознаете, каким количеством связей вы везде
отключаетесь. Все так весело, но на самом деле мы поговорим через полгода-годик. Послушайте, есть еще звонок. Коротко, если скажите, пожалуйста, у нас мало времени. Слушаем, добрый вечер. Добрый.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня вот вопрос такой, прогулка с собаками.
Так.
Я гуляю с собакой каждый день. Собака у меня большая, ей надо долго гулять и много.
Так. У вас алиби,
я
собака
большая.
Я не знаю,
большая. Где...
Ага.
Что?
Я говорю, у вас алиби, у вас есть собака, понятно, да. Вы не знаете, где гулять?
Да, я не знаю, где гулять, потому что, ну, вокруг дома эти тропиночки какие-то, да, ну, не будешь там вот это все. Детские площадки,
закрыто,
надо
да.
это как-то обходить. Мы раньше гуляли, тут у нас торговый центр, 5 озер, там, я не знаю, где-то, где скверы, парки, как вот это все определить, вот я гуляю с ним,
где границы разрешены? Да, мы поняли, я благодарю, я прошу прощения, у нас действительно там минутка осталась. Границы разрешенного.
Ну, это возвращаясь обратно.
Ну, бог вас знает, этот магазин в 100 метрах
выгул, да,
или 200 метров, собаку куда. Ну, люди, даже вот люди готовы подчиняться правилам. Но вообще
и жизнь
похожа на кошмар.
Ну, собачке гулять негде, я согласен, да. Ну, что делать? Надо терпеть.
Огромных детей, жалко, им тоже в коляске.
Дети могут заразиться, собака это все-таки не ребенок.
Слушайте, давайте мы будем встречаться. Я предлагаю устроить отдельную программу, поговорить о кино. Хотите?
Да.
Как вы считаете, это, по крайней мере, время годное для того, чтобы сидеть на диване, смотреть хорошее кино,
конечно,
и читать хорошую,
да,
книжку?
Да, да. Народ массово смотрит кино. Массово. То есть, да? Нагрузка на сеть возросла в разы вообще.
Ой, ребята, спасибо вам огромное. Я думаю, что не случится худших прогнозов, потому что западники говорят уже, кто до 9 месяцев, кто до 200 недель, что мы будем. То есть, когда закончится все кино, мы перечитаем...
200 недель – это 4 года.
Я тоже думаю, что это нереально. Это вчера американцы сказали. Поэтому давайте, не хотите сидеть 200 недель, сидите дома хотя бы недели 3, правильно?
Согласен. Да.
Спасибо огромное.
Не болейте.
Дмитрий Пучков у нас был в гостях. Дима, очень рада.
Спасибо.
По любому поводу. И вам здоровья, и, пожалуйста, берегите себя, берегите и близких.